Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам и первый раз в этом новом наступившем году подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, я вас сердечно приветствую.
И я вас, Надя, поздравляю с наступающим старым Новым годом. У нас замечательная страна, где Новый год празднуют много раз. Вот, мы начинаем с католического Рождества, да. Потом Новый год, потом
и
наше Рождество.
До 14-го практически каждый новый день практически сложно избежать повода отметить Новый год.
Да, да, и это ничего плохого в этом нет. Я считаю, что это добрая очень традиция. Надо сказать, что, несмотря на все прогнозы, Новый год и наше Рождество были белым Новым годом и белым Рождеством, потому что шел снег. Это очень хорошая примета. Вот. И будем надеяться, что и со снегом окажется и старый Новый год. А вот, да еще и с морозцем легким, так что
сплошная красота.
Ждет нас удача.
Да, удача, наверное, очень понадобится тем людям, которые собираются участвовать в выборах президента Российской Федерации. Выборы.
Смелые люди.
Смелые люди, а их почти 50 человек. Правда, не все еще прошли сложную процедуру регистрации, но, тем не менее, стремятся это сделать. Сегодня штаб Владимира Путина, да, мы можем его смело называть кандидатом номер один, самовыдвиженца, собрал необходимые для выдвижения в президенты подписи и собрал даже больше, потому что требуется 300 тысяч, а на сегодняшний день вот у главы нашего государства, который, собственно, хочет остаться на этом посту еще на ближайшие 6 лет, уже сейчас 408 349 подписи, наверное, их станет больше. Как вы думаете, это...
А зачем больше, если уже, так сказать, приняли...
На всякий случай, потому что, скорее всего, вдруг члены Центральной избирательной комиссии будут тщательно отслеживать каждую подпись, и, может быть, какую-то не признают, вот чтобы иметь такой, как, знаете, как такой добрый хозяин в доме, чтобы было про запас.
Ну, во-первых, ничего в этом плохого нет. Во-вторых, я лично совершенно не сомневался, что... я удивился, что не 500 000 для круглости цифры, да, что называется.
Может быть, это такой пиар-ход, может быть, там их 2 000 000 уже.
Ну,
тем
не
более
знаю.
У нас бюджетников в стране много.
Мне кажется, что... А что у нас как-то фоном идет звук... Да, значит, я думаю, знаете, Надя, что людей, которые готовы отдать за Владимира Владимировича Путина свои голоса, их значительно больше, чем 2 миллиона, чем 1,5 миллиона, чем 500 000. В данном случае это же некая такая, это некий такой ритуал, да, который является частью, собственно, предвыборной кампании.
Но это вообще законодательство.
Нет, я имею в виду рассказывание нам о том, как это все происходит, как бы там и так далее, да? С Владимиром Владимировичем, с другими кандидатами, с какими-то. И похоже, по всем законам предвыборной кампании, да, значит, плотность... такого информационного потока, она должна нарастать. А в общем, не очень уже понятно куда. Потому что там мало кто сомневается, что Владимир Владимирович Путин одержит убедительную победу. Я, например, совершенно нисколько не сомневаюсь. И не потому, что как бы вот вы, либералы, любите говорить, что там, там административный ресурс, все... всех напрягут, в горах Дагестана найдут самых ушедших...
Ну, у них традиционно высокая явка.
Да, в глухие горы пастухов там, да. Но дело в том, что, общаясь с обычными людьми, я понимаю, что для них, просто для многих реально нету никакой вот альтернативы. Потому что простой очень разговор идет, да, ну, хорошо, вот... Кто-то говорит, что Путин, он там очень долго, что от него там устали. Тогда кто?
Так а вы думаете, говорят, что они? Нет ли в этом вины, в том числе и команды Путина, что какой-то адекватной, нормальной политической жизни, вследствие которой могли бы на поверхность всплыть какие-то адекватные кандидаты от той же оппозиции, вот этого не случилось.
Тогда у меня к вам вопрос. А что вы полагаете под адекватной политической жизнью? Вот, это не та ли случайно жизнь, которая у нас была с 91-го, например, по там 2000-й год?
Нет, понимаете, ну, вы сейчас будете говорить, что альтернатив других нету, нет, да? Я... И, может быть, только то, что было там, условно говоря, в 90-е годы.
Нет, вы и просто... в меню... Подождите, давайте разбираться. Ну, вы же сами сказали, вы вбросили, так сказать, эту тему по поводу того, что в стране нет адекватной политической жизни. Я вам возвращаю этот пас и говорю, это если вот понимать под адекватной политической жизнью то, что у нас было с 91 по 2000 год, там действительно определенное количество людей стали какими-то заметными фигурами. Хакамада, старина Чубайс, так сказать... как это Жириновский говорил, не люди, а какие-то
в том числе,
воровские
в
клички. Чубайс, Шахрай, Бурбулис. Да? Значит, но я вам скажу так, что перебирая вот эти вот политические имена какие-то, да, состоявшиеся в период адекватной, как вы считаете, политической жизни, да, я никого бы из них не хотел бы видеть президентом. Ни Чубайса, ни Бурбулиса, да, так сказать, ну, никого из тех людей, которые когда-то были, Ходорковского замученного, так сказать, в ГУЛАГе, кого еще, да, там, все, значит, постоянно вспоминают там убитого Немцова и там говорят, что вот власть такая мерзкая, она там не дает увековечить память, в этой связи американцы вынуждены, да, там, площадь, примыкающую...
Да никто не говорит, что они вынуждены.
Нет, я это слышал, что вот поскольку душат и не дают увековечить память Немцова в Москве, американцы вынуждены назвать площадь, примыкающую к российскому посольству в Вашингтоне, дать ей второе имя, там, имени Немцова. Знаете, я сочувствую родным и близким Немцова, убитого, но я бы не хотел видеть его, например, президентом России. Потому что хорошо. Немцов и такие, как Немцов, у власти были. Вот в этот период адекватной политической жизни. Я очень хорошо помню, что делали тогда со страной. Я очень хорошо помню, как жили люди. Дело в том, что вот это вот поколение реформаторов, оно очень серьезно скомпрометировало многие...
Согласна. Действительно... Так, а кроме поколения реформаторов и тех персон, которые вы обозначили, вы считаете, что за прошедшие 18 лет в 140-миллионной стране не нашлось никого другого? О ком мы могли бы узнать?
Я, вы знаете, вижу, что в стране, где больше населения,
это
чем...
Что, это у нас какой-то ген единоначалия?
Я вижу, что в стране, в которой население почти в два раза больше, нежели в России, в Соединенных Штатах Америки, не нашлось никого другого, кроме старушки Клинтон, так сказать, и старика Трампа, значит, которые вот и предоставили, значит, угнетенному американскому народу делать такой волнующий выбор.
Да, но при этом до последнего дня, фактически до последней минуты, все, затаив дыхание, ждали, кто же кого из них обгонит на крутом повороте. А мы сейчас
с вами...
До
последнего дня все были уверены, что это будет Клинтон, да, и отдавали ей.
Да, оп, а получилось по-другому. А мы с вами еще в самом начале, да, забега уважаемых кандидатов сидим и говорим, что, ну, в общем-то, все понятно.
Ну, вы знаете, в американской истории была, как мне кажется, точно такая же предсказуемость. Задолго до, значит, решающего тура вот этих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки было ясно, что победит кандидат либо от республиканской партии, либо от демократической. И такое происходит множество, значит, лет кряду. Поэтому говорить о том, что там такие уж прям совсем-совсем непредсказуемые выборы в Америке, я бы не стал гречиться. Там просто, ну, этот выбор чуть-чуть другой. Но вообще-то, а если считать, как многие, кстати говоря, политологи считают, что на самом-то деле демократы и республиканцы это два крыла
это
одной
тоже,
партии.
Да.
Нет, не одно и то же, но это два крыла одной правящей партии, да? Которая такая вот, значит, сложная КПСС американская, но с двумя, так сказать, крыльями, да, там, значит, одно крыло и другое крыло. Но суть от этого мало меняется. И вы видите прекрасно, что Трамп, например, тот же самый, да, будучи избранным президентом, не так уж много что может, да, там, себе позволить. И в этом смысле он сложный партнер, потому что он как там...
Тем не менее, американский избиратель может себе позволить прийти и переломить исход выборов. В отличие
от еще американский российского. Избиратель может себе потом позволить разные акции протеста на предмет несогласия с тем выбором, который сделал американский народ. Я не думаю, что нам нужно постоянно равняться в этом смысле на Америку, да, потому что мы во многом похожи, конечно, с американцами. Они часто говорили, что их претензии к нам зачастую именно потому, что мы очень на них похожи, слишком типа близко к ним. Вот, поэтому, да, вот китайцы очень далеко от них, они им, значит, претензии...
И не похожи.
Да, и не похожи, они им претензии там меньше выдвигают. А вы почти типа такие же, как мы, только вот какие-то немножко заблудившиеся постоянно. Вот мы вас и хотим немножко подровнять, подрихтовать, чтобы вы, наконец, выбрались на правильный путь. Я не уверен, что их путь, он такой вот уж весь из себя правильный. Это первое. Второе, значит, вот эти постоянные разговоры о том, что закатано все под асфальт, никто не вырос, а каждый, кто высовывался чуть выше, немедленно был тут же, так сказать, схвачен и отфигачен. А кто конкретно был изничтожен? Кого выдрали, кому не дали развиться в какую-то, значит, политическую фигуру? Ну вот, как говорил злой магрибский колдун в фильме «Аладдин», да? «О, звезда Аль-Таир, назови мне имя!» И звезда говорила: «Аладдин, сын Али Аль-Маруфа, а вы мне ничего не говорите». Я говорю, кого, вот простите, кому не дали стать президентом России, да, вот кто мог бы потенциально? И ведь вы никого, нет, кроме Ходорковского, в нет, пример провести не
во-первых,
можете.
Во-первых, я эту фамилию даже не произносила. Во-вторых, кандидаты, они берутся тоже не из безвоздушного пространства. Для этого нужно, да, нормальное функционирование политических партий. Нужна какая-то общественная дискуссия. Тогда, да, тогда выявляются какие-то лидеры, между которыми начинается, безусловно, да, беспринципная политическая борьба, потому что политики — это люди такие. А дальше уже народ выбирает. Притом желательно,
знаете,
не сердцем,
знаете,
а головой.
Вы даете определенную такую модель, которая, наверное, вам близка, ну, такую среднеевропскую. И вы считаете, что эта модель там подходит для России. Мне кажется, что для России она не совсем подходит в силу разного, да, там, в том числе в силу исторического очень сложного опыта, каких-то привычек, если хотите, и национального менталитета тоже. Потому что, еще раз вам говорю, да, вот эта вот свобода партии, которая была, или так называемая свобода партии, которая была с 91 по 2000 год, она, наверное, дала что-то стране в плане развития гражданского общества. Но гражданское общество, оно не сводится, во-первых, только к партиям. И только к каким-то политическим фигурам. Гражданское общество...
Ну, партия просто гораздо более удобный инструмент для выражения своих впечатлений о текущей жизни.
Да, допустим. Я, допустим, с этим соглашусь. Какие партии обалденные вы мне назовете, которые появились вот в этот период с 91 по 2000?
Ну, у нас они прекрасно вот в Госдуме представлены.
Нет, но
представлены.
Которые в Госдуме представлены, у вас, наверное, вызывают иронию какую-то.
Ну, я думаю, у вас, наверное,
тоже
они...
У меня тоже вызывают иронию, потому что, значит, Единая Россия, значит...
От нее даже Владимир Владимирович избираться не стал.
Не,
да?
Стал,
пошел,
да. Коммунисты
движенцам.
Очень странные. ЛДПРовцы, ребята, так сказать, достаточно странные, и справедливая Россия, я их тоже воспринимаю как одну партию, на самом деле, да. Это одна партия, это одна квартира, да, в которой,
такая свита при короле,
в которой,
да,
есть значит, основная зала такая, да, значит, и кухоньки, значит, сортирчик, ванная и спаленка, да. А на самом деле это одна квартира, которая... Их расхождение между собой, они, конечно, если и есть, то они какие-то достаточно странные. Коммунисты любят себя называть оппозиционной партией, но как оппозиционеры они мало себя проявляют.
Так как-то не любят, а ЛДПР тоже очень любит себя.
ЛДПР это партия-праздник, ЛДПР вообще не для этого. ЛДПР это партия, которая была создана для того, чтобы маргиналов, да, вот как-то отформатировать, направить, ну, то есть дать им некого такого вот лидера, который... не будет их вести к убийственному обрыву, да, а будет вот этот карнавал каким-то нормальным образом держать в каком-то тонусе, понимаете? А «Справедливая Россия» задумывалась как некая альтернатива, значит...
Да, а по поводу «Справедливой России» надо сказать, что про нее, когда начали думать, немножко не додумали, потому что это вообще непонятно, что за партия.
Нет, это понятно, что за партия, и что она задумывалась как альтернатива «Единой России», но когда начали, значит, строить эту избушку на курьих ножках,
выяснилось,
испугались
что,
этой
что,
альтернативы.
Что левая рука от правой ничем не отличается.
Да, и немножко испугались того, что вот будет еще второй такой же очень сильный монстр, так сказать, отказались от этой идеи.
Тем не возможно. Менее, смотрите, нет, это я понимаю, да, все.
Нет, но мы не про них. Мы про то, а другие-то какие вот, ну что там, партия любителей пива была какая-то, значит, какие-то были партии каких-то... правых, значит, Хакамада какую-то буржуазную партию пыталась там. Это все были выродки какие-то, понимаете? Это все были какие-то бастарды, ублюдки, так сказать. Это были не хорошие, так сказать, дети. Нет, это черт знает что было.
Тем не менее, Андрей, если вы, в общем, ну, достаточно, насколько я понимаю, позитивно смотрите на текущую, сложившуюся нашу политическую ситуацию,
а самое
то,
главное...
что у нас другой менталитет, да, мы вообще другие, у нас там, не знаю...
Нет, ну, посмотрите, подождите,
три руки,
подождите,
четыре ноги.
Вы но... говорите, вы мне говорите про то, что, так сказать, у нас не очень хороший опыт в этом смысле, да, значит, а в Европе он хороший. И в качестве хорошего образца вы мне что должны предложить? Вы мне что-то должны предложить, да? Нельзя говорить, что вот ты там плохой, вы плохие, да? Вот на кого равняться-то нам? Нам равняться на Германию? Или нам равняться на Испанию? На кого нам равняться?
Нам можно равняться на самих себя, учитывая какие-то свои сложные пройденные пути.
А если на самих себя, то вот мы и идем, да, так сказать, своим таким противоречивым, сложным путем.
С противоречивыми результатами. А просто
результаты
тогда...
у нас вполне, кстати говоря, не надо уж так считать, что они такие противоречивые.
Нет, если, да, если у нас все достаточно неплохо, а как вам кажется, почему так сильно волнуются по поводу низкой явки? Это тоже часть нашего национального характера? Или из-за того, что людям до такой степени близок и нравится Владимир Владимирович?
Кто вам сказал, что люди волнуются насчет возможной
явки? Безусловно, волнуются выборные манипуляторы, да, потому что
волнуются
поэтому будут...
власти.
Волнуются да,
власти,
конечно,
да?
Конечно.
Но власти, во-первых, говорят. Я вот не далее, как пару дней назад с одним очень высокопоставленным человеком разговаривал. И он мне говорит, ну кто вот запускает эти странные социологические данные о том, что в Петербурге явка будет ниже 30.
Ну, но ведь... потому что она была на выборах, конечно, другого масштаба.
Другого масштаба. Это, у меня есть социология, которая показывает, что на сегодняшний день значительно выше 50% предполагается явка на президентских выборах, имеется в виду в Петербурге, да?
Значит, а это каким образом эти данные получены? По количеству есть... военных училищ, я не знаю, там, нет, бюджетных
зачем
организаций?
Вы? Зачем?
Ну, потому что ну, у нас
том,
тоже,
что,
к сожалению...
Если мы берем наш Смольный, да, так сказать, то он опирается на постоянные социологические замеры, которые делают для Смольного очень профессиональные социологи. Например, Протасенко, которую я знаю, много лет знаю, и
да,
вы ее знаете, как бы, и, наверное, не будете
не буду,
говорить
нет,
о том,
нет,
что она какая-то шарлатанка, нет, или нет, что она что-то
скажу
подтасовывает, или, и так далее. Да? Система контрактов, да? Система проведения постоянных социологических опросов. Мы, кстати, тоже к ее помощи прибегали, когда нам надо было выяснить самых популярных журналистов, да, там самые популярные СМИ в нашем городе, и, значит, они для нас эту работу делали. Да? Уважаемые люди, так сказать, профессионально работают и так далее. Да? И, допустим, Есть ли данные, которые дают, так сказать, это научные, что называется, результат научного подхода. Они говорят, допустим, о том, что в Петербурге явка, ну, там, я не знаю, не помню, там 57% предполагается на сегодняшний момент, если выборы были завтра. Ну, если это так, то это не так, во-первых, плохо в том смысле, что это очень приличная цифра. Потому что в той же вашей замечательной Европе, да, там, как правило, ниже 50% явка, никого это, в общем-то, особо не печалит, да. Во-вторых, извините, еще два с лишним месяца идти президентской кампании, да, и уж как-то, так сказать, изменить эту цифирь, ну, некоторое время есть. Вопрос, как вы будете подходить к решению этой задачи, да. С моей точки зрения, немножко странно подходит к решению этой задачи, и мы сейчас об этом, ну, я скажу пару слов, не могу, потому что у меня внутри свирепит и произрастает.
А то потом забудете.
Нет, я не забуду, я просто хотел сначала сказать вот о чем, да, беспокойство на уровне такой, ну, не то чтобы паники, да, но очень сильной нервозности выказывают как раз те люди, которые, в общем, будут действительно отвечать за вот этот весь банкет, и которые изначально, когда-то, давно, когда до выборов еще было далеко, вот они озвучили этот магический квадрат. У нас будет явка не меньше 70%, не меньше 70% отдаст свои голоса за верховного главнокомандующего. Это было заявлено как некая данность. Это было, вот об этом очень много говорили.
Да, и теперь, ну, их понять можно, они просто пытаются сделать свою работу хорошо.
И потом начинается то, что вот в анекдотах говорят, это жим-жим, да, так сказать, пошел, так сказать. Немножко, так сказать, у кого-то где-то что-то стало сжиматься от ужаса, да, потому что обещали барину одно, да, так сказать, а потом вдруг окажется, что там что-то такое может быть другое. И пошли уже такие осторожные разговоры, что, ну да, чего, так сказать, если даже вот выше 50%, то это
уже хорошо, это уже потому хорошо, что посмотрите на Европу, потому там-то еще меньше.
Потому что посмотрите на Европу, совершенно верно. И в этом смысле ваши вот какие-то улыбки, знаете, либеросячие, они какие-то тоже странные. Большая явка, как в горах Дагестана, да, вам плохо. Вы говорите, это все
когда
мы понимаем. Да?
Да?
Значит, низкая явка, да, вы там дразниться начинаете, да, там, вам не угодишь. Непонятно, какая вам нужна явка, чтобы была, чтобы вы заткнулись и сказали, да, мы молодцы, понимаете? Вот. Значит, поэтому, да, нервничают люди, потому что общий рисунок избирательной кампании пока не ясен. Все эти эксперименты с мадам Собчак и месье Грудининым, да, значит, новое лицо, реинкарнация Зюганова. А вот и наша Лариса Геннадьевна. У нас у Катерины ухо вот такое. А Лариса Геннадьевна почему-то не позволяет себе ходить в мини-юбках. Кстати, зря совершенно. Вот. И что, да, значит, вот эти опыты, скажем так, эти шаги, которые предназначались для такого оживляжа, как бы, да, значит, они неизвестно, какой дадут результат. Потому что, ну, потому что они неизвестно, какой дадут результат. Я не
так
думаю...
Хорошо, а вы думаете, что этот результат, безусловно, который будет очень важен для каждого конкретного кандидата, который участвует, он не будет похож на некую такую статистическую погрешность?
Нет. Грудинин точно, так сказать, способен откусить больше даже 10%. Это 10% это не статистическая погрешность, да? За Собчак я сомневаюсь, потому что, ну, прям скажем...
А кто вам кажется? Потому что сейчас очень многие, так как в выборах большой интриги нету, но вроде как-то надо об этом говорить, да, это надо освещать, об этом надо думать. Сейчас все рассуждают на тему, кто окажется вторым. Вам как кажется?
Основная борьба, конечно, будет между Грудининым и Жириновским. Это совершенно очевидно. Вот они будут драться за второе место. И это будет жаркая схватка.
И, скорее всего, наверное, Грудинин, ну, в недостатке политического опыта,
не
в
факт.
Том числе
не
факт. Опыта
здесь,
политических
а здесь
дискуссий.
Странно.
Не,
ну, как обычно бывали, так сказать, все ситуации, да, вот и думские выборы, и так, ну, такая привычный расклад, да. значит, понятно, Единая Россия, дальше, понятно, коммунисты, дальше, понятно, ЛДПР, и дальше, понятно, значит, справедливая Россия,
у которой ничего не получилось.
У которой, да, значит, не очень все, так сказать, там, последнее время складывается в силу понятных причин. Потому что им трудно вот, ну, некое лицо свое вот так собрать и придать ему какие-то оригинальные черты там и так далее, да. Что касается вот этой ситуации Грудинин и Жириновский. Непредсказуемый результат. Почему? Был бы Зюганов, был бы более предсказуемый результат, потому что жаркая схватка двух старцев, так сказать, она...
Это как слон с носорогом.
Как слон с носорогом, совершенно верно. Оба политические монстры, такие вот, как арабы говорят, явахш. Вот это как раз и означает слово «монстр». И они уже как-то воспринимаются как сиамские близнецы, как нечто вот такое, как Шерочка с Машерочкой, как Хаси и Беся, понимаете, если хотите.
Но... Ну и как люди, которые уже не первый раз, да, на этой сцене исполняют
не первый раз они...
поэтому могут с закрытыми глазами.
Не первый раз исполняют свое гоп-ца-ца и все такое прочее. Вдруг неожиданный, значит, делает ход коммунистическая партия. Они находят относительно свежее, относительно молодое, значит, лицо. И вот эта вот относительная молодость товарища Грудинина, да, значит, из совхоза имени Ленина, да, она, конечно, дает ему очень серьезный такой вот дополнительный бонус. Ну, потому что все-таки, да, вот как-то, да, он там кажется более дееспособным, да, таким энергичным и так далее.
Вы понимаете,
к тому же он предприниматель, успешный, да, тем более в такой сфере, как совершенно убитое сельское хозяйство там. К тому же он вроде еще и не коммунист, как бы, да.
Ну, правда, идет от коммунистов. Но при этом у него нет,
да,
такой
предприниматель
узнаваемости.
Предприниматель от коммунистов, это просто шедевр, конечно, какой-то. И совхоза имени Ленина, да, и при этом капиталист.
Да, тут прям все в одной точке сошло.
Все сошлось,
но при,
да,
этом его не знают.
Нет, его не так, чтобы не знают. Во-первых...
Нет, понимаете, если бы его коммунисты раскручивали бы, допустим, начали бы, да, там, за три года...
Его раскручивать начали достаточно давно. Вы просто не обращали на него внимания.
Нет, я на него обращала внимание как
потому
раз.
Что потому он, что давнишний,
он был
завсегда,
экспертом.
Он сидел в этих ток-шоу постоянно.
Да.
Там.
Ну, так это и называется, да, привлечение эксперта. Но эксперт — это не всегда кандидат в президент, узнаваемый.
Ну, подождите, все-таки некая узнаваемость у него есть. Тем более у него такая, в общем... В общем, вполне себе благообразная внешность, он запоминается, он достаточно складно говорит, он, ну, как бы, вот, авантажный такой дяденька, и даже некий флёр такой полуоппозиционности какой-то у него есть, который трудно сформулировать в чем, потому что он очень осторожный человек, а сейчас, что он говорит, вообще ничего не понятно. Я вскоре после объявления его кандидатуры видел его у Соловьева, вот не как эксперта, а вот уже именно интервью один на один. Я не могу вспомнить, о чем он говорил. Все его слова сливались в дивный убедительный рокот такой. То есть, ну, он обещал, что все будет хорошо и еще лучше. Очень такой позитивный. Но про что он говорил, непонятно совершенно.
Но мне... Так а почему тогда вы думаете, что он, я не знаю, сможет обойти Жириновского?
Моложе. Он существенно моложе. Жирика любит. И его воспринимают как такого очень родного комедийного артиста. При этом подмечают, что он, в общем-то, не дурак. При этом знают, что он такой своеобразный комедийный артист, поскольку все-таки он востоковед, он действительно тюрколог, он действительно, ну, это не краденый никакой диплом, да, так сказать, он все в порядке, да. Человек знает несколько языков, ну, то есть вот это все, так сказать, в его очень пользу играет. Вот. Но Грудинин моложе, Грудинин... Есть такая же штука в законах вот этих всех электоральных, да, выгорание материала, да, так сказать, есть усталость. Вот как бы
от
ты ни был...
Ну, слушайте, ну все равно, смотрите, от Владимира Владимировича не устали.
Вот Деголь, да, вот взять Деголя, да, во Франции потом мало было таких... героев настоящих, да, там, а он вот, ну, со всех сторон герой, там, он и в плену сидел, кстати, с Тухачевским вместе они сидели в одной камере, Тухачевский поручиком был, а Деголь капитаном, да, там, побеги какие-то готовили, еще что-то такое, еще в Первую мировую, ну, потом Вторая мировая, потом все. Его обожали французы. Его обожали французы. Но помните, однажды это обожание кончилось тем, что ему пришлось от власти, так сказать...
Лютей что-то он такое даже сказал очень.
Да, он сказал, что невозможно управлять страной, в которой 600 сортов сыра. Он обидное Нет. сказал для французов. Много разных цитат. Вот, ему действительно было обидно, да, он считал, что...
Что Франция — это он.
Что Франция... Ну, он во многом прав был, да, так сказать, потому что именно он спасал Францию от окончательного позора, если мы, допустим, про Вторую мировую, то тут как ни крути, да, но потом Алжир, да, так сказать, и, ну, много чего там было. Франция ведь испытала... Многие считают, что это такая вот тихая гавань, где никогда ничего не было. Вот нас все упрекают...
Родина революции во многом.
А вы в курсе, что во времена Деголя существовали так называемые тройки? Нет? Вот вы, конечно, слышали, что у нас тройки существовали, да? Вот тройка, приговор, к стенке шлепнуть и так далее. Значительно позже, значит, уже при Деголе и когда уасовские вот эти все, так сказать, проблемы были связаны с Алжиром, и когда надо было спасать страну от возможного очень нехорошего военного переворота с уклоном так вот в нечто напоминающее диктатуру Франко в Испании, там действовали самые такие вот простые вот тройки, которые занимались уничтожением возможных вот этих вот повстанцев, да. А что, кто эти повстанцы? А это вообще-то французские военные, действующие, отставные и так далее. Просто стреляли, как собак, понимаете? И происходило это, знаете, даже уже не в середине 20 века, а слегка, так сказать, попозже. Только все почему-то об этом не любят вспоминать, потому что все, что касается с террором и подавлением, это, конечно, проклятый Сталин и, значит, конечно, Советский Союз. А когда уже Сталин благополучно надел белые тапочки, понимаете, в гробу, и уже, так сказать, прошло значительное время, и в цивилизованной европейской стране вдруг пошло, так сказать, бессудно, уничтожение, ну, таких, в общем-то, не каких-то там из-под воротни маргиналов, то как-то все предпочитают об этом факте
не вспоминать. Но, тем не менее,
не
вот
вспоминать.
Да, вот смотрите, я все-таки хочу отойти от Деголя, вернее, вернуться от Деголя.
А я его почему вспомнил? Я вспомнил к тому, что устают от людей.
Ну, вот смотрите, от Жириновского, такого, как... от Жириновского устали, а от Путина нет.
Жириновский никогда не был у власти. Та власть, которая у него, вот эта вот депутатская, да, значит, она, ну, такая, как бы, да.
Это ему позволяет занимать свою нишу.
Это ему позволяет появляться в телевизоре, плясать чечетку, так сказать, и радовать нас всех своим жизнелюбием, своей энергией и так далее. От Путина определенная усталость тоже есть, на самом деле. Она... Это не значит, что к нему плохо относится. Просто это касается любых, да, вот там поет все время Кобзон, вот поет себе и поет. На этом Новом годе тоже, так сказать, он везде пел, поэтому я, например, уже не мог смотреть телевизор, и все мои знакомые тоже сказали, да ну вы к чертовой матери, везде Кобзон, везде Пугачева и вот этот весь выводок, значит, который 60 лет уже не вынимая, понимаете, так сказать, имеет нас, и... Ну, сколько ж можно, в конце-то концов, да? Хотя они все достойные люди, в общем-то. И Кобзон трудяга, да, и Пугачева бабушка-старушка, ничего не сказать, да, там, про Орликина зажигательно пел. Ну, сколько ж можно, да, там, Дуся, вы бы там со своими внуками
видите,
и правнуками...
Видите, вот все правнуками... правильно, да, так вот. У них как в политике, вот. Да, они оккупировали вот, эту оккупировали. Площадку, и новых не пускают.
Да. И новых не пускают, потому что кто ж пустит, да, потому что это для тебя прямая угроза. Никто не хочет, чтобы его с пластинки сбрасывало вот это колесо куда-то, да. Касаемо Путина, да, он, во-первых, не молодеет, во-вторых, действительно достаточно долго находится у власти и, ну, чуть дольше, чем Меркель, да и, в общем-то, с перерывами. Меркель-то без перерывов шпиляет, значит, на своей германщине. И ничего, кстати, вы по этому поводу, так сказать, не возмущаетесь. Там такая система, там такие партии, там такая коалиция, и в результате вот такая вот Меркель, понимаете, и сидит там... Ангела, и говорит, ку-ку, значит, камераден, и буду здесь сидеть. И совершенно не собирается вообще покидать это все. А, немцы ее любят, на самом деле. Да, они к ней относятся, как наша Мути, так сказать, то есть вот тоже там она уже для многих олицетворяет Германию и так далее. Но вот то, что ее партия показала самый низкий результат за там послевоенный весь этот период, да, говорит только о том, что все равно фактор усталости от тетушки Меркель, он копится. При всем том, ну, к ней действительно хорошо относится, в общем. Мало к кому из политиков относится так. Вот чем больше ты на авансцене, тем больше у тебя эффект узнавания, тем больше у тебя любви, если ты всерьез не обосрался, так сказать, на каких-то моментах. А у Меркель, кстати, была ситуация, как мы помним, с беженцами, да, очень нехорошая. Она сама признает, что ошибку совершила, когда вот такую вот супер открытых дверей и политику провозгласила. А с другой стороны, вот это копится усталость от тебя. Да, ну вот, ну хорошо, ну здорово, ну молодец, ну ты классно все исполняешь, да. Ну, чуть-чуть уже вот к этот КВН-то вот как-то вот, ну, вот что-то бы еще бы как-то хотелось, понимаете? И поэтому свежее какое-то лицо, оно имеет значительное...
Преимущество, вы хотите сказать?
Не то, что даже преимущество, возможность оно имеет. А вопрос, как она реализует эту возможность, это вот большой вопрос. Поэтому я-то считаю, что...
Так опять же, вот это... И вопрос реализации возможностей именно в нашей политической системе. Ну, потому что за Путина, да, будут голосовать, потому что все уверены, что власть только у него.
Все уверены в том, что, как бы вам сказать, да, все уверены в том, что без него будет, может быть резко хуже. Он у людей ассоциируется не только с тем, что пообещал всех в сортире мочить, да, так сказать, чему научился у Собчака на самом деле. Вот. А все помнят, что при нем резко стало лучшеть, как бы это сказать, да? Вот так совпало это или не совпало это, да? Вот по-разному.
Понимаете, но четвертый год подряд, в общем-то, хужеет, да? Ну, пользуясь вашей терминологией. Ну, как... потому что четвертый год подряд реальные доходы населения сокращаются. Это тоже статистика.
Никогда не было так плохо, как в 90-е. Вот там не то, что доходы сократились. Вот там была жесть, такая реальная жесть. Я... Это очень хорошо помню, и вы это хорошо помните. Там было очень-очень страшно, очень-очень плохо. Был дикий совершенно бандитизм, натуральный такой, вот ужасный, как вот, вот война была, понимаете, в которой погибали и просто обычные люди от шальных пуль. Да? За 10 лет, с 91-го по, 2, ну, за 9, по 2000-й год, в только Питере порядка 5500 людей погибло, понимаете. Это... А в Афганистане за десятилетие войны 15 тысяч погибло, понимаете? Ну, согласитесь, это как-то жуть берет. Это же все-таки не война была с вертолетами, гаубицами, там, отрядами душманов и так далее. А, в общем, перестрелки в основном, да? Изредка гранатометы применялись. И набили столько. Это я даю условную цифру, она, возможно, больше, потому что огромное количество людей без вести пропало, понимаете, в это самое замечательное время. Только... С факультета журналистики было убито трое студенток, которые, ну, в бандитских машинах ездили, они их под, ну, под замес положили. Только с одного факультета, понимаете? Это, ну, вообще рехнуться можно, что это такое вообще происходило-то у нас. Бухгалтерши и медсестры проститутками вынуждены были работать, и когда получалось, считали, что им повезло, потому что детей нечем кормить было, понимаете, какая была история-то. Это было по-настоящему жестко, а не то, как сейчас. Да, сейчас, так сказать, кто-то начинает считать и понимает, что не хватает там денег для хорошего второго отпуска. Так это по сравнению с тем, что было... И то, что подарили тогда замечательные люди, которые переформатировать решили страну, свой эксперимент провести, не считаясь с тем, а каким образом этот эксперимент по живым людям-то жахнет, понимаете? Они такие пришли, знаете, реформаторы, Чубайсы да Гайдары, и сказали, сейчас мы знаем, как все сделать, да? А потом никто не считал жертвы-то, которые, ну, а там а были настоящие жертвы и от бандитских вот этих войн, от того, что старики помирали раньше времени, от болезни, от горя, от безденежья, от, ну, я не знаю, от всего чего угодно, да. Поэтому сказать, что сейчас там, ну, наверное, сейчас поджались все и не так все кучеряво, как в тучные годы. Так тучные годы это тоже Путин, понимаете, а никак не Ельцин и вся его вот эта шайка. Поэтому, понимаете, какая штука. На Путина смотрят и говорят, не все, понятное дело, что не все, да, вот, ну, либеросиные, значит, отряды, которые всех, если
мешают вам тут жить.
Поголовно пере... Нет, что вы так, мания величия у вас? Почему вы считаете, ну, что вы так уж прям всем мешаете?
Мешают любить главнокомандующего.
Да нет, они в основном в свою аудиторию обращены, понимаете, и вот заливаются там, и говорят, и замечательно. Я постоянно слушаю, там, я с удовольствием думаю, какие там контрдоводы можно привести, так сказать, и так далее.
Разговариваете с радио?
Ну, не то чтобы разговариваю, но что-то вроде, а почему нет, мне любопытно. Я думаю, а будет хоть один какой-то аргумент, на который я не смогу, значит, что-то внятное возразить, пока не сталкивался с этим. Но если вы мне спросите, считаю ли я вот так вот взахлеб, что вот нету никаких проблем, и все так вот, я же так не считаю. Я, например, считаю, что много проблем, действительно много проблем есть. И я не уверен, что так уж это действительно здорово, когда вот все на одном человеке сходится, и когда он, как Дед Мороз, вынужден уже просто вот вручную всякую мелкую решать проблематику. Да? Это плохо, да, когда вроде строили вертикаль, а потом она как-то так через раз работает, что называется. И к предвыборной кампании у меня есть много вопросов. Вот я ради любопытства посмотрел почти по всем федеральным каналам новости вечерние несколько последних дней в связи с тем, что мне стало интересно, каков же удельный вес сюжетов про Владимира Владимировича Путина, да, где он там с главными редакторами встречается, где с детьми, где со зверями, ну, в общем, обычный этот матрешкин набор, как бы, да. Много, я скажу, честно говоря, я так не ожидал, да, то есть...
Ну, потому что Владимир Владимирович все время занят, а остальные кандидаты, они просто бездельники,
нет,
они лежат на диване.
Нет, не нет? Поэтому.
А что их, неужели к медийному ресурсу не пускают?
Не то чтобы не пускают, но почему? Я много видел по телевизору, причем такому вот нелиберальному, Ксению Собчак, Грудинина того же, ну... Всех 50 кандидатов или возможных кандидатов, их не покажешь, да их и показывать не стоит, потому что там...
А я думаю, что если, может быть, Владимир Владимирович поменьше показывает,
человек 30 там, ну, это просто какие-то, наверное, клоуны, которые, ну, для прикола или еще, я не знаю.
Хорошо, и покажите клоунов.
Да, возможно. Я как раз и хочу сказать, что мне кажется, что те, кто принял вот эту концепцию, что Владимира Владимировича будет много, и от этого будет хорошо... прежде всего самому Владимиру Владимировичу, мне что-то кажется, что они немножко ошибаются в этом плане. Мне что-то кажется, что они делают это исключительно из добрых соображений каких-то по отношению к Владимиру Владимировичу, ориентируясь на старую русскую поговорку, что кашу маслом не испортишь. Но им хочется сказать, что вы великие шаманы, значит, нет слов, вы профессионалы, кашу действительно не испортишь маслом. За тем исключением, если масло не машинное, понимаете?
Ну, или хотя бы не пальмовое, оно тоже очень вредно. Да, оно медленно отравляет организм.
И если оно не вот стремительной струей, понимаете, бьет в эту кашу. Мне кажется, что когда половину новостейного выпуска занимает Владимир Владимирович и дети, которые пишут какие-то сочинения там, значит, или еще чего-то, ну, наверное, это какую-то очень... возрастную часть аудитории умиляет. И то не всю.
Но ведь так было всегда. Почему,
нет,
собственно,
всегда
вы
так
только
не было.
Сейчас удивили?
Ну, во-первых, перестаньте про всегда. Да? Всегда было разное, я вам так скажу. И бесполезно сравнивать. Вот очень глупые вещи иногда слышатся с ваших вот либеральных средств массовой информации, когда сравнивают сейчас и там телевидение времен Брежнева. Да? Знаете почему? Потому что телевидение времен Брежнева, оно было единственным, что называется, и основным источником информации. А нынешнее телевидение, которое вы называете пропагандистским, оно молотит в условиях, когда огромная часть людей, живущих в нашей стране, уже не смотрит телевизор, а смотрит
да большая
интернет.
Часть электората именно выборного, те, кто пойдут на выборы, они как раз и смотрят телевизор.
Да кто вам сказал?
И во время... прошлых выборов и позапрошлых выборов. Это хорошая, добрая традиция.
Добрая традиция,
когда
но изменилось. Но изменилась...
главного кандидата, да, пропорционально повышается.
Я не уверен, что это правильно как раз. Еще раз как раз и говорю,
но что... это опробованная, верная тактика.
Не знаю, насколько верная, потому что, как вам сказать, потому что вот интернет, потому что соцсети. А даже там, я не знаю, 8 лет назад другая была ситуация с интернетом и соцсетями. И когда я говорю, не знаю, насколько верная, это не означает, что я ставлю под сомнение вот результат этих выборов. Но ведь мало выбрать, да, надо еще потом жить как-то, да, и, ну, с каким-то настроением и так далее, да. И мне кажется, что сейчас вот Владимира Владимировича начинают немножко душить в объятиях, да, вот в этих информационных. И дальше-то надо, я уже говорил, по нарастающей давать. А куда идти по нарастающей, если уже половина, значит, эфирного времени... новостей, там дальше что? Будет только вот Путин и солдаты, да? И мне кажется, что это от вот этой нервозности, которая...
А чего вам не хватает? Просто много Путина? Или вы действительно, как избиратель, хотели бы узнать там о жизни, деятельности, планах других кандидатов? Или просто для вас много Путина? Там, например, было бы поменьше Путина, но там побольше новостей из мира живой природы.
Да нет,
и вас бы это устроило?
Да нет, меня и так не то чтобы там устраивает или не устраивает, да, я... не могу сказать, что я с чем-то не согласен настолько, что буду звать всех там на баррикады или голодовку объявлять после новогоднюю. Я просто считаю, что это, ну, тактически неправильно, скажем так. Что мне не хватает от Путина, я вам говорил как-то раз, мне не хватает своей беседы, допустим, с ним. Вот это мне было бы интересно, чтобы у меня было часа два, а лучше три. Вот, и чтобы я, не торопясь, мог задавать бы те вопросы, которые я бы считал нужным, и чтобы в ответ на какой-нибудь мой заданный вопрос не ввалились бы, так сказать, чекисты, там, крутить мне руки, да как ты посмел, да? Значит, вот чего бы я хотел.
Слушай, а опасения все-таки есть?
Да нет, это я же шучу. Вам же нравятся шутки про кровавую гыбню. Вот я и пытаюсь как-то вам... значит, потрофить, понимаете, и не более того. Я просто думаю, что вряд ли встреча такая возможна, да, и даже не потому, что это я, а я вообще с трудом представляю себе, чтобы Владимир Владимирович Путин вот таким образом потратился на кого-то из российских журналистов, не тогда, когда надо фильм снять про вот, присоединение Крыма и так далее. Он еще может так, в таком формате побеседовать с кем-то из иностранцев, как мы видели там. А с россиянами, ну, вот если только Колесникова опять на автопробег куда-то взять с собой рядышком, ну, это не совсем то. И потом, что мне Колесников? Мне свои нужны впечатления, да, я сам хочу это видеть. Мне он интересен. Я вам говорил, так сказать, что вот есть такая штука. Как вы к нему не относитесь, там, так или сяк, вот он мне реально интересен как личность, как человеческое такое вот проявление, что ли. Большинство европейских лидеров, да, мне категорически не интересны, просто в силу того, что я вот на них смотрю и думаю, вот завтра тебе говорят, там, Андрей, у тебя будет интервью, там, я не знаю, там, неважно. С лидером Испании, Италии, там, Швейцарии, Франции. И я скажу, да, ну, ладно, конечно, да, да нет, я полечу. Сейчас пиджак найду и полечу. И я буду это делать без особого удовольствия. Я буду это делать, потому что, ну, конечно же, это украсит страницы Фонтанки, интервью эксклюзивное с Макроном каким-нибудь. Я это понимаю, я сделаю свою работу. Но лично для меня, вот, ну, нет, я бы не сказал, что мне это как-то сильно интересно, я стремлюсь к какой-то этой встрече там или еще что-то такое. Тереза Мэй какая-то, господи ты, боже мой, не дай бог приснится, понимаете, потом. Но, ну, так уж, если...
Ну, знаете, Андрей, я просто, чтобы закончить эту тему, мечты сбываются, может быть, еще все впереди. Хотя, я не про Терезу Мэй.
Хотя я, может быть... Может быть, чех, так сказать, вот этот любопытный у них венгр тоже. Не потому, что они такие вот к Путину в гости приезжают, а они такие вот... Стержень какой-то есть такой вот, любопытные такие вот они. Поэтому, понимаете, ваши разговоры про то, что уконтрапупили, укатали в асфальт полностью политическое поле, я думаю, все-таки они несостоятельные. У нас просто что-то другое происходило в стране. Ну вот, например, никто не работал направленно на то, чтобы укатать в асфальт все литературное пространство. А почти такой же результат, как с политиками. Очень мало фигур, очень мало имен. Очень мало тех, кто интересны. Но ведь по ним-то никто напалмом не проходился, понимаете? Ничего там такого похожего.
Ну почему же, Андрей, здесь тоже можно поспорить, понимаете? Все-таки настоящий талант должен расти в условиях свободы, да? Если ее,
настоящий талант, мало. Настоящий талант, некоторые считают, он как раз должен обязательно пробиваться с боем. Потому что если в условиях свободы и абсолютной комфортности, тогда получается очень скучная биография. Тогда очень мало опыта негативного. А только негативный опыт по-настоящему имеет некое значение.
Негативный опыт может быть в борьбе с какими-то обстоятельствами.
Да, как, например, у Достоевского с его тюрьмой, с его расстрелянным плацем, так сказать, и так далее. И в итоге, несмотря на алкоголизм, так сказать, начал писать парняга, понимаете? И, в общем-то, начал писать не так плохо. Или там, допустим, возьмем Толстого, да, которого в свое время выгнали с Восточного факультета. И он пошел в артиллеристы, да, самое место. Вот, все-таки арабистика не для всех, согласитесь. Вот, значит, и что, да, а не попал бы он на Крымскую войну, а не было бы ужасного вот этого опыта, а был ли бы Толстой, по крайней мере, такой Толстой, которого там мы все знаем, гордимся там и так далее, да, а Чехов с его медицинской практикой, которая сама по себе, значит, там кое-что значит, да, потому что ты во время этой всей практики, да, там...
Я же вам не говорю про то, что настоящий писатель должен исключительно сидеть, пить шампанское, жевать рябчиков.
У него должна быть биография. А биография – это всегда, понимаете, очень когда тяжело. Понимаете, когда Зощенко... Вы берете и говорите, какой талантливый человек. Вот до того, как он стал талантливым человеком, он был талантливым воином. Не все знают, Зощенко ушел на войну, на Первую мировую, прапорщиком. И потом его за время войны неоднократно повышали в звании, в, так сказать, за его боевые заслуги. А неоднократно это сколько? С прапорщика до подпоручика, с подпоручика в поручики, с поручика в штабс-капитаны и штабс-капитанов в капитаны. Это сумасшедшее что-то, да? 4 боевых награды и именное оружие за храбрость. О как! Понимаете? Вот и... А что такое вот... Это считайте...
Слушайте, ну я думаю, что если покопаться, просто к этому разговору надо готовиться, да, в биографиях великих писателей, ну, скорее всего, ну не у всех у них было такое вот блестящее военное и
ну, не обязательно военное.
Политическое будущее в связи там с какими-нибудь противоречиями с властями, да, вот я это имела.
Ну, Крылов, например, у него интересность в биографии то, что...
Он был шулером.
Он был шулером и клофелинщиком, да. Понимаете? Не обязательно. Тоже интересные люди, понимаете? То, когда они купцов-то шваркали, значит, в карты дурманом опоив, тоже, знаете, определенный характер надо иметь. У Лермонтова все в порядке было. Некрасова никто за руку не поймал, конечно. Удачливый был картежник, знаете ли. Состояние себе нашпилял. Не стихами, а вот, ну, у Горького тяжелое было.
Он присвоил еще чье-то наследство, да?
У него... Своеобразный был парень, прям скажем. С женщинами там тоже интересные всякие такие были истории. Но, вы знаете, абсолютно благополучных, если мы берем самые, вот, самые какие-то топовые имена из русской литературы. Ну что, Горький сильно благополучный был, да? Ну, потом он, понятно, барином жил. Но вообще-то Оборотистый был мужик, между прочим, самый способный делец из всего сомна, так сказать, русской литературы. Это он всем там контракты устраивал разные, все к нему бегали, понимаете. А он такой был, значит, очень хваткий.
Предприимчивый,
совершенно верно. Значит, умел зарабатывать на этом деньги не только себе, но и многим. Понимаете, и поэтому сказать, что вот так вот все у всех было отлично и как-то так просто, знаете, не повернется язык.
Да, Андрей, я не про просто. Ладно, у нас не так много времени, давайте поговорим про Сирию.
Ну, давайте про Сирию поговорим.
Про дроны, которые прилетели к базе Хмеймим.
Мы закончили с политическим пространством. Я все-таки, кажется, убедил, что никакой заливки бетоном, с моей точки зрения, не было. А то, что не проклюнулось интересных людей, идей и так далее, да, мне кажется, что есть этому объяснение, в том числе и в некой такой апатии. Да, потому что устали очень. Очень устали от потрясений. Потому что, понимаете, когда 3 переформатирования страны за 1 век, ну, в общем, это... Ни одна другая страна.
Ну, то есть, а вас не смущает, что там Жириновский не устал, Зюганов не устал, Миронов даже не устал?
Да, устали они. Просто исполняют свои какие-то роли, да, которые, ну, отведены, скажем так, вот в этом сценарии. Просто сценарий сам по себе достаточно такой предсказуемый, вроде такой нарядный, вроде богатый, но немножко убогостью от него несет. Вот это не очень мне нравится. Понимаете, вот то, что...
Ну, может быть, просто... Каким-то странным образом получилось, что именно такие персонажи востребованы сегодня.
Знаете что, я вам знаете, что я вам скажу такую вещь? Вот такую я аналогию проведу, чтобы закончить вот это с нашей внутренней политической повесткой и заодно дать свою оценку нового кинематографического шедевра, который сейчас...
Как-то вы завернули.
А дело в том, что вот очень напоминает нынешнее вот это вот политическое
ситуация.
Сценарная зарисовка, которую оформляется, да, по выборам грядущим, она напоминает мне вот этот фильм «Движение вверх», который я сходил и посмотрел, тем более, что мне интересно это было сделать с сыном вместе. У меня сын баскетболистом был, пока травма колена не выбила его вообще. Он практически профессионально играл там и так далее, да? И вот его так взахлеб все хвалят по всем каналам, каким я только вижу. Говорят, что прям шедевр, шедевр, шедевр. Я не жалею, что я на него сходил. Но, во-первых, это как раз не какой-то не патриотический фильм. Потому что столько гадостей сказано про Советский Союз в этом патриотическом фильме, что даже удивительно. Во-вторых, он сделан очень с холодным носом таким, да, значит, очень так вот бесстрастно, я бы так сказал, да. Они взяли сработавшую историю «Легенды номер 17» и практически по этой же кальке запустили, и попытались даже учесть какие-то ошибки, которые были тогда, но все равно их полностью, так сказать, не избежали. И там все равно остается масса вопросов. Говорит, а почему вы так это все показываете? Такое вот ощущение, что все против этого тренера, которому нужна игра с американцами, чтобы он их мог победить. Уже такие вот все дураки в Советском Союзе были, да, там сплошь какие-то, значит, на спортсменов этих и таможня у них что-то находит, и еще чего-то такое происходит. И, значит, все, вопреки всему, они тренируются там, и, значит... Как-то странно. Потом, значит, команда. У одного нога еле сгибается, это Сергей Белов. Другой, который из Ташкента ни хрена не видит. Тренер замечает, что он типа там мячик поймать не может. Он говорит, а как ты вообще попал в сборную? Хороший вопрос, кстати. У них что там, медосмотров не было? Не могут понять, что у человека нет зрения? И ему тайком тренер там линзы... Значит, еще один Александр Белов, ему в Америке ставят диагноз, что непонятно, когда помрет, то ли через 2 дня, то ли через год, то ли через 3, с сердцем какая-то странная, никому неизвестная болезнь. Четвертый литовец сбежать хочет, понимаете, во время Олимпиады, выбрать свободу. какая-то шайка обормотов, а не сборная олимпийская команда, которая, тем не менее, значит, обыгрывает американцев. И главное, что... Ну, там, конечно, люди хлопали в конце, ну, когда вот забивается этот победный матч. Но ни я, ни мои знакомые, никто не хлопал, да, потому что все стали немножко с такой... И стали сразу спорить вот об этом, обо всем. Я сына спрашиваю: Мить, а вот в плане баскетбола-то, то есть вот как там сама игра? Он говорит: ну, это какой-то немножко, конечно, странный баскетбол, пап, так не играют, и вот такие пасы не отдают и так далее, но это же сделано для кино. И вроде как вот сделано все... с добрыми какими-то такими намерениями, но как-то очень странно, по-нанайски, да? Вроде как тренер такой тоже патриот, но оказывается, у него больной ребенок, и ему надо собирать деньги, чтобы сделать ребенку операцию за рубежом. Вот такая у него мотивация. Понимаете, вот вроде как... И как-то вот так вот это вот все... То есть получается такая штука, что под видом драгоценного камня вам, ну, пусть не совсем какое-то бутылочное стекло впихивают, но впаривают вам дорогую бижутерию, а это просто бижутерия, да, а вы настроились на драгоценности настоящие уже, да. И вот он такой вот, и сказать плохо вроде не сказать, потому что, ну, а по сравнению с тем, что было с фильмом «Викинг», то, конечно, это, в общем, прорыв. Ну... Мягко говоря, но почему мы должны все время сравнивать с фильмом «Викинг», понимаете? С фильмом «Викинг» не надо ничего сравнивать. Фильм «Викинг» нужно, значит, обязать его создателей смотреть каждую субботу после 11 вечера. Включать им насильно, чтобы они до конца жизни своей с этим жили, да? Вот. А я не хочу по сравнению, я хочу по гамбургскому счету, понимаете? По гамбургскому счету. И вот предвыборной этой кампании, да, вот нашей, которая сейчас идет, вроде и как бы, ну что, а вы правда хотите, чтобы у вас Собчак была президентом, да? Да нет, вроде как нет. Ну и вроде как дети-то действительно хотят встретиться с президентом, и для них это очень прикольно. Селфи, значит, щелкают, потом похвастаться можно. Действительно довольные вроде сидят, не сгоняют их автоматчики, понимаете, из окрестных деревень. Но все равно смотришь,
и не разгоняют.
И не разгоняют, понимаете. И все равно смотришь на это и думаешь: блин, ну как-то вот чуть-чуть перебор какой-то, не в ту сторону. Там есть такой персонаж в этом фильме «Движение вверх», Башаров играет, да. А он вот такой вот, как Баба-Яга. Чтобы такого сделать плохого. Я такой плохой, я такой подлый. А почему ты такой плохой и подлый? А неважно, роль у меня такая. Я буду гадить, как придется и как смогу, да. И никак это не объяснено. И вот тут, понимаете, тоже есть какие-то персонажи, у которых такие же вот, ну, значит, какие-то вот эти вот роли, да, с необъяснимым чем-то, да. То есть я хочу сказать, что интрига могла быть прописана бы тоньше, с моей точки зрения. На результаты это не повлияет никак.
А где ее в этом случае, вот в нашей текущей создавшейся ситуации, следовало бы искать? Она, может, куда-то завалилась, под стол закатилась?
Нет, вы понимаете, Надя, я вам легко отвечу на этот вопрос. Ее искать надо было, ее можно в разных формах было бы явить, но только после одного, после того, как вы решаетесь на настоящее приключение, которое предполагает настоящий риск. Если вы заранее приходите на ту охоту, где медвежонок привязан цепочкой к бревну, а вообще-то у него при этом удалены все когти и удалены все зубы, значит, то как-то называть это настоящей охотой все равно никто не сможет. Это не охота, это что-то другое, да, это у вас какие-то такие странные развлечения. А настоящая охота, когда в лесу медведь настоящий, и то ли он к вам быстрее, то ли вы к нему быстрее. Скорее, все-таки вы, потому что вы человек, да?
Ну, так все правильно, значит, вот этому несчастному привязанному мишке, который остался без зубов и когтей, и зубы, и когти до этого кто-то удалил, а вы говорите, что тишь, гладь, Божья благодать,
я
просто
говорю,
народ
что...
такой устал.
Я говорю, что да, а вот вопрос дальше это государственной ответственности, да? Решиться на какой-то риск или не решиться, потому что на кону-то очень многое стоит. И у нас однажды, так сказать, то, что стояло на кону в 91-м году, привело к тяжелейшим последствиям, когда абсолютные авантюристы и уроды откровенные пришли к власти и стали использовать эту власть то ли для того, чтобы поэкспериментировать действительно вот соответственно своим каким-то представлениям, то ли цинично просто разграбить и, значит, страну...
То ли оказались в ситуации, когда надо было делать какой-то выбор, а в ситуацию завели...
Не знаю, я вам скажу такую вещь. У меня к демократам вот этим, ко всем, претензия базируется только на одном, да. Оказались они в безвыходной ситуации, не оказались. Лично они все очень выиграли, и именно финансово выиграли. Понимаете, вот если бы они лично не выиграли финансово, а разделяли тяготы и невзгоды со своим народом, с которым они экспериментировали, другой был бы разговор. Но я не знаю из них никого, кто бы не стал очень богатым человеком. Убитый Немцов, который много говорил про коррупцию,
не исключение. Вы понимаете, Андрей, но ведь Владимир Владимирович Путин человек из той же системы.
Ну, вообще, надо сказать, что когда...
Соратник одного из главных демократов.
Да, и Ельцин был из той же системы, значит, из Политбюро и так далее. Дело в том, что когда совсем из другой системы кто-то приходит, то это, ну, вот как Владимир Ильич Ленин, да, там, в 1917 году. Вот тогда просто страх и ужас совсем. Потому что это означает полную ротацию немедленную элит с абсолютно непредсказуемым результатом, вообще выдержит ли страна, так сказать, это или нет. Потому что это очень сложная, так сказать, такая
история.
Ну,
так получается, в том случае тоже страна-то не выдержала. А на самом деле ротации-то элит никакой не произошло.
В 17-м произошло, и я вам скажу, что в 91-м все-таки тоже значительная ротация произошла. Она не была такой кардинальной, как в 17-м году, и слава богу, потому что 2-го 17-го года
менее,
было бы не пережить
совсем. Тем не менее,
посмотрите,
даже в той же, да, там, Чехословакии, да, ну, Чехия сейчас уже там отдельно Словакия получилась, да, в Польше, насколько я помню.
Ну, в Польше странные вещи произошли.
Нет, понимаете, произошли странные, но тем не менее, да, там, вот там произошла смена элит. Там был принят закон иллюстрации, который в Прибалтике, по-моему, он был принят, да, если я сейчас не помню.
Ну, во-первых, я вам так скажу. Во-первых, мне не нравится, что происходит, например, в Польше. Не нравится не с точки зрения их отношения к нам, а то, что просто они сами с собой делают. Понимаете, когда люди со всеми этими иллюстрациями докатываются до того, вот у них достижение сериальное прошлого года, это запрет показа на польских телеканалах четырех танкистов и собаки. Вот это называется... Это, я не могу
Слушайте,
назвать...
Ну, у нас тоже, понимаете...
Погодите, у нас тоже много нехорошего. И у нас другая крайность, у нас начинают советские фильмы уже...
Нет, просто это
значит,
я вам пыталась сказать,
цензурировать.
Да, что те люди, которых вы называете, да, вот у вас претензии к демократам, так они себя называли демократами просто. Это люди ровно из той же системы.
Ну,
и сейчас
знаю.
У власти люди ровно из той же самой системы.
Значит, разные, во-первых, люди, да, еще раз вам говорю. И второе, я вам говорю... не о том, какие тогда там люди или какие сегодня люди. У меня ко многим очень людям, которые занимают в том числе серьезные какие-то посты, масса вопросов неприятных есть. Вот. И я не понимаю, например, почему там, вот, там президент реагирует именно так или не реагирует по каким-то вопросам, безусловно. Но когда вы мне говорите, значит, так что, типа, альтернативы нет... И так это с усмешкой. Я вам в ответ могу сказать, приведите мне ее. Эту румяную, такую беленькую, вкусненькую, такую вот просто вот альтернативу, понимаете. Блондинистого пошиба. Я, значит, отдамся ей немедленно за полмешка урюк. Вот. А вы мне ее не приводите, и потому что, так сказать, действительно, ну, как-то оно не получается.
Ну, потому что, да, на полновесную альтернативу, наверное... Ну, ни одна фамилия на
любая политика – это искусство возможного. Понимаете, когда люди чего-то выбирают, они всякий раз сталкиваются с проблемой, что не могут выбрать себя. Потому что если бы я был бы царем, то я бы уж, конечно, значит, показал бы себя во всей красе. Но это неправда. Да? Значит, это первое. И второе, идеальных правителей вообще очень мало бывает. А те, которые близки к каким-то, они часто оказываются непонятыми. Либо народом, либо элитой, так сказать, либо еще как-то. Да? Наша история, она это много раз показывала. Вы понимаете, у нас было два очень симпатичных на самом деле правителя, которые оба были несчастными, да, людьми. Один, это вы будете смеяться, Борис Годунов, да, значит, был в России добрый царь, да только не везло ему, да, ему действительно категорическое невезение, недороды, мор, там, голод, погодные катаклизмы, да, привело все понятно к чему, мы помним, к чему привело. А второй, между прочим, Дмитрий Первый, которого вы все Лжедмитрием называете, да, а он уникальный был человек, на самом деле, не очень понятно, кто он на самом деле был такой, потому что он был невероятно смелый, невероятно образованный, невероятно интересный человек. Вообще-то России с ним повезло очень сильно.
А ему с Россией нет.
Ну, Россия его не очень оценила, точнее, так сказать, элита, да, потому что народ, как мы помним, безмолвствует. В то время это вообще было за правило, потому что народ просто не очень понимал, что где происходит, потому что не очень информирован был, да, неграмотен и так далее. Да, смерть принял он тяжелую, да, но умер как воин с оружием в руке. Вот. И вот, да, хотя, казалось бы, да, он интересный, очень вещи пытался предложить, воплотить там и так далее. Вовсе не такая была однозначная фигура, там, типа вор, там, Лжедмитрий и так далее. Там вообще очень много интересного все было. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что вот у нас вот такая вот, значит, ситуация, альтернативу никто внятную предложить не могут, но при этом говорят, все узурпировано, типа того, что вот, ну, Меркель там не узурпирована, а здесь все узурпировано. Я надеюсь, что выборы пройдут в штатном режиме, и что, так сказать, такие авантюристы, как Навальный, они не превратят это все в очередное такое вот...
А у Навального, вы считаете, есть какой-то ресурс и какие-то возможности, чтобы
он нарушить? Он показал неоднократно, что он народ баламутить учится, пытается, иногда у него получается, так сказать...
Ну, видите, в острастку Навального сегодня выступил уже прокурор Чайка, который сказал, что главное, да, во время предвыборной кампании это, ну, оградить народ от волнений, от всяческих.
Ну, я тоже так считаю, потому что, значит, этот человек... абсолютно в этом смысле безумен и аморален, потому что я ему никогда не прощу вот эту историю с попытками втянуть детей в свои достаточно грязные, значит, политические игрища, да, это какой-то такой вот маркер для меня. И я категорически против его любых в этом смысле каких-то инициатив и надеюсь, что у наших граждан хватит мозгов, да, вот не вестись на такое. Это не означает, что надо совсем соглашаться и все принимать. Только то, что он предлагает, это точно совершенно не альтернатива. Поэтому это сложные вещи, Надька. И поймите, да, еще раз вам хочу сказать, это не означает, что нужно любить начальство. Да, это не означает, что нужно верноподданнически, значит, всякий раз угодливо и так далее. Да?
А как с начальством тогда, по-вашему, можно не соглашаться?
Ну, как я, например, не соглашаюсь и не боюсь об этом высказывать как-то, да?
Ну, вот у вас есть такая возможность, так как вы представитель публичной профессии.
Нет, это не возможность, это черта характера. Перестаньте, сейчас никто никого не сажает в тюрьмы за какие-то мнения и за какие-то слова. Сейчас никто никого не расстреливает. Сейчас максимум, что возможно, это если ты работаешь в какой-то там, не знаю, госкорпорации, и при этом ты там что-то такое сказал, то тебя, наверное, могут уволить. Ну, может быть и так. Но, потому что есть вопрос лояльности. Ну, так простите, если ты работаешь в каком-то серьезном заведении в Соединенных Штатах и скажешь, что ты любишь русских, тебя тоже за это могут уволить.
Нет, хорошо, тем не менее, американцы имеют возможность выйти для того, чтобы свой протест власти выразить?
Ну, вы знаете, мне даже как-то неудобно вам на такие вещи отвечать. Помните, у них было такое движение «Occupy Wall Street»?
Было, было.
А помните, как оно жестоко было подавлено? И никто как-то вот не стал на этот предмет сильно дискутировать, понимаете, в либеральной среде. Оно было жесточайшим образом подавлено. А с этими неграми пристреленными, которые тоже там пытались что-то бузить, тоже как-то быстро очень порядок навели и достаточно жестко. А Каталония с ее Пучдемоном, вы знаете, извините за выражение, отхреначили так, понимаете, их всех. Сотнями там клали просто и дубинками в мясо лупили.
И у Европ... нас подобного ничего не было никогда.
У нас бывали жесткие задержания. И у нас были вот эти, когда дети выходили на митинги вот по поводу Навального и так далее. Это было несравнимо с тем, что устроили в Барселоне тогда. Несравнимо, потому что там было больше тысячи...
Вспомните, а 2012 год тоже несравнимо?
Ну, я не знаю насчет 2012 года, но я никогда не помню в Питере, чтобы было больше тысячи пострадавших, вот, которым нужна бы была медицинская помощь. Вот этого я не помню, честно говоря, в Питере. Вот как-то так вот действительно мне это не приходит на ум. А там больше тысячи, которым оказывалась медицинская помощь. Это как вообще? С демократией-то у вас. Это проголосовать просто люди хотели. Поэтому перестаньте вы, да, вот. Вы говорите о том, что у нас не все идеально.
Нет,
я с вами
я
абсолютно согласен.
Идеал это
вообще недостижим.
Я вам про, не про это говорю. Вы говорите, что вы не совсем согласны, вы имеете возможность, да, вот об этом рассуждать и говорить.
Ну, да.
И что сейчас это никаким образом не преследуется.
Не преследуется.
Я вам говорю, что вы человек публичной профессии, поэтому вы можете говорить. Другие могут говорить на кухне, да, там.
Так вроде бы карать обсуждать... должны именно представителей публичных профессий. Вот я все-таки не самый уж такой неизвестный человечек, да. Вроде бы, если я вам что-то такое говорю не совсем в струю, то сюда уже давно должны бы ворваться. Значит, представители кровавой гыбни, значит, с котелками зелеными, да, и...
Ну, я думаю, что, может быть, если ваше... Если вдруг ваши высказывания станут резче...
То придет сюда кровавая гыбня.
Посмотрим тогда. Ну, явно сегодня это...
И вам уже там сразу, знаете, барышня, получите баланду! Да, вот это вот все. Надь, ну, это же какие-то эротические грезы. Никакого такого насилия не произойдет. Ну, ну что вы в самом деле?
Мы будем на это надеяться. Главное, что сегодня мы не успеем поговорить про дроны.
Ай бог с ним. Мы говорили о серьезных, мы говорили о серьезных вещах,
да, и закончили чем? Эротическими фантазиями.
А что, кто сказал, что это несерьезно? Да, знаете, это серьезнее, чем многим кажется.
Может показаться.
И более того, вы не знаете, как иногда люди с серьезнейшими лицами предаются этим самым грезам. Это сейчас особые тренировки такие есть. Мне иногда рассказывают, например, вот из жизни чиновников, как они, пытаясь не заснуть на совещаниях, значит, какие они для этого медитации и практики используют. И что смотрят при этом в своих айфонах с серьезными лицами. Ухохотаться можно. Поэтому, значит, вот им большой всем привет. Будем надеяться, что, значит, все у нас будет нормально. Про Сирию, про дроны, про Корею.
Об этом в следующий раз.
Следующий
а
раз.
Пока с наступающим Старым Новым Годом.
Вот это самое главное. Да, друзья?
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».